літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Лицо Эшли просветлело. «А ведь вы действительно можете сделать для меня кое-что, Скарлетт, и это в какой-то мере снимет тяжесть с моей души, когда я буду далеко от вас». «Что же я должна сделать?» — спросила она, радостно готовая сотворить любое чудо. «Скарлетт, поберегите Мелани, пока меня не будет». «Поберечь Мелани?» Сердце ее упало. Разочарование было слишком велико. Так вот, какова его последняя просьба к ней, а она-то готова была пообещать ему что-то необычайное и прекрасное. Вдруг в ней вспыхнула злоба. В это мгновение Эшли должен был принадлежать ей и только ей. Мелани здесь не было, и все же ее бледная тень незримо стояла между ними. Как мог он произнести имя Мелани в этот миг прощания? Как мог он отважиться на такую просьбу? Но он не прочел разочарования, написанного на ее лице. Он смотрел на нее, словно бы не видел. У него опять был этот странно отсутствующий взгляд. «Да, я хотел попросить вас. Не оставляйте ее. Пожалуйста, Скарлетт, позаботьтесь о ней. Мелани, она такая хрупкая. Она совсем этого не понимает. Она подорвет свои силы этой работой в госпитале, этим бесконечным шитьем. У нее ведь очень слабое здоровье, вы знаете. И она так застенчива. Она никогда не скажет о своей беде. И кроме тети Питтипэт, дяди Генри и вас, у нее совсем нет близких родственников. Никого на всем белом свете, если не считать Бэров. Но они же живут в Мэйко недалеко, и притом они троюродные братья и сестры. А тетя Питти, ну вы же знаете, Скарлетт, она просто беспомощное дитя, и дядя Генри — старик. Мелани очень любит вас, Скарлетт. И не только потому, что вы были женой Чарли, но и потому, что вы — это вы. Она любит вас как сестру, поверьте, Скарлетт. Я не сплю ночей, думая о том, что будет с Мелани. Что же будет с Мелани, если меня убьют на войне? Ах, поверьте, Скарлетт, вы можете пообещать мне». Она даже не слышала вновь обращенной к ней просьбы. Так испугали ее эти страшные слова. «Если меня убьют». Изо дня в день читала Скарлетт списки убитых и раненых, читала их холодея, чувствуя, что жизнь ее будет кончена, если с Эшли что-нибудь случится. Но никогда, никогда не покидала ее внутренняя уверенность в том, что даже в случае полного разгрома армии конфедератов судьба будет милостива к Эшли. И вдруг он произнес сейчас эти страшные слова. Мурашки побежали у нее по спине, и страх, неподвластный рассудку, обуял ее. Вера в предчувствие, унаследованное от ирландских предков, пробудилась в ней вдруг. И в широко раскрытых серых глазах Эшли она прочла такую глубокую грусть, словно казалось ей, что он ощущал присутствие смерти у себя за плечом и слышал уже леденящий душу вопль Бенши, привидение плакальщика из ирландских народных сказаний. «Послушайте, вы не должны говорить о смерти!» — воскликнула Скарлетт. «Даже думать так вы не должны! Да это же просто дурная примета! Ах, Боже мой, Эшли, скорее прочтите молитву!» «Нет, это вы помолитесь за меня, пожалуйста. Поставьте свечу», — сказал он, улыбнувшись в ответ на ее испуганную пылкую мольбу. Но она была так потрясена ужасными картинами, нарисованными ее воображением, что не могла уже вымолвить ни слова. А Эшли продолжал говорить, и такая печаль и обреченность были в его голосе, что страх ее еще более возрос, заслонив все, и гнев, и разочарование. «Но ведь именно потому я и обращаюсь к вам с просьбой, Скарлетт», — сказал Эшли. «Я действительно не знаю, что будет со мной. Да и что будет с каждым из нас, совсем неизвестно. Но когда наступит конец, я буду далеко. И даже если останусь жив, я ничего не смогу сделать для Мелани. А когда наступит конец?» — спросила Скарлетт. «Да, конец войны и конец нашего мира. Но, Эшли, не думаете же вы, что янки нас побьют? Ведь всю эту неделю вы говорили нам, как непобедим генерал Ли». «Всю эту неделю я говорил неправду, Скарлетт», как говорят ее все офицеры, находящиеся в отпуску. «Зачем я буду раньше времени пугать Мелани и тетю Питти?» «Да, Скарлетт, я считаю, что янки взяли нас за горло. Геттисберг был началом конца, и в тылу об этом еще не знают. Совсем не понимаете, как обстоит дело на фронте. Но многие наши солдаты уже сейчас без сапог, Скарлетт, а зимой снег в Виргинии глубок. И когда я вижу их обмороженные ноги, вижу их ноги, обернутые мешковинами и тряпками, и кровавые следы на снегу, в то время как на мне пара крепких сапог, я чувствую, что должен отдать кому-нибудь из них свои сапоги и тоже ходить босиком. Ах, Эшли, пообещайте мне, что вы этого никогда не сделаете», — воскликнула Скарлетт. «Когда я все это вижу, а потом смотрю на янки, я понимаю, что всему конец. А янки, Скарлетт, вы знаете, что они нанимают себе солдат в Европе тысячами? И большинство солдат, взятых нами в плен в последние дни, не знают ни слова по-английски. Это немцы, поляки, неистовые ирландцы, изъясняющиеся на гальском языке. И когда мы теряем солдата, нам уже некого поставить на его место. И когда у нас разваливаются сапоги, нам негде взять новые. Нас загнали в щель, Скарлетт. Мы не можем сражаться со всем светом». Неистовые мысли вихрем проносились в голове Скарлетт. «Да пропади она пропадом, конфедерация! Пусть рушится весь мир, лишь бы вы были живы, Эшли! Если вас убьют, я умру!» «Я надеюсь, Скарлетт, что вы не передадите никому моих слов», — сказал Эшли. «Я не хочу вселять в людей тревогу. Я бы никогда не позволил себе встревожить и вас, моя дорогая, но я должен был объяснить, почему я прошу позаботиться о Мелани. Она такая слабенькая, хрупкая, а вы такая сильная, Скарлетт, и для меня будет большим утешением знать, что вы не оставите ее. не оставите, если со мной что-то случится. Вы обещаете мне?» «Я обещаю!» — воскликнула она. И в это мгновение, когда ей показалось, что смерть стоит за его плечом, она готова была пообещать ему все, чего бы он ни попросил. «Но Эшли, Эшли, я не могу расстаться с вами. Я не могу быть мужественной. Послушайте, Скарлетт, вы должны быть мужественной», — сказал он. И вдруг какой-то новый, едва уловимый оттенок почудился ей в его словах. Вдруг голос его стал глуше, и он говорил торопливее, словно владевшее им внутреннее напряжение спешило излиться в мольбе. «Вы должны быть мужественны, Скарлетт, иначе где же мне взять силы все это выдержать?» Она пытливо и обрадованно вглядывалась в его лицо, ища в нем подтверждение тому, что и его тоже убивает разлука с ней, и у него тоже сердце рвется на части. Но лицо его оставалось таким же замкнутым и напряженным, как в ту минуту, когда он появился на лестнице после прощания с Мелани. Она ничего не могла прочесть в его глазах. Эшли наклонился, сжал ее лицо в своих ладонях и легко коснулся губами лба. «Скарлетт, Скарлетт, вы так прекрасны, вы так добры и так сильны. Прекрасно не только ваше милое личико. Вас все совершенно — ум, тело, душа». «О, Эшли!» — пролепетала она, блаженно затрепетав от прикосновения его рук и от его слов. «Вы, один только вы на всем свете! Я, мне кажется, знаю вас лучше, чем другие. Во всяком случае, мне приятно так думать», — сказал он. «Я вижу все то прекрасное, что скрыто в вас и ускользает от внимания тех, кто привык судить слишком поверхностно или слишком поспешно». Он умолк, руки его упали, но взгляд был прикован к ее лицу. И, затаив дыхание, чуть привстав от напряжения на цыпочки, она ждала, ждала, что он произнесет три магических слова. Но Эшли молчал. Скарлетт лихорадочно впивалась взглядом в его лицо, и губы ее дрожали. И вдруг она поняла, что больше он не прибавит ничего. И этого вторичного крушения всех ее надежд она уже не могла вынести. «Ох, ну вот», — пролепетала она совсем по-детски и упала на стул, и вдруг слезы брызнули у нее из глаз. И тут она услышала зловещий шум за окном, который безжалостно подтвердил ей неизбежность предстоящей разлуки. Дядюшка Питер, закутавшись в одеяло, подогнал к крыльцу коляску, чтобы отвезти Эшли на вокзал. «Ну вот, прощайте», — тихо произнес Эшли, взял со стола широкополую фетровую шляпу, которую ей всеми правдами и неправдами удалось раздобыть у Ретта, и шагнул в погруженный во мрак холл. На пороге он обернулся и поглядел на Скарлетт долгим, почти исступленным взглядом, словно стремясь запечатлеть весь ее облик до мельчайших деталей и унести с собой. Она видела его лицо сквозь туманную завесу слез, и в горле у нее стоял комок. Она понимала, что он уходит. Уходит от нее, от ее забот о нем, и спасительной гавани этого дома, из ее жизни, уходит, быть может, навсегда. Уходит, так и не сказав ей тех слов, которые она столь страстно ждала. Ах, Боже мой, дни промелькнули один за другим, словно лопасти мельничного колеса под неотвратимым напором воды. И теперь было уже поздно. И вдруг, спотыкаясь, как слепая, бросилась она через всю гостиную в холл и вцепилась в концы его кушака. «Эшли, поцелуйте меня!» И повторила: «Эшли, пожалуйста, поцелуйте меня на прощанье». Его руки мягко обхватили ее плечи, и его голова склонилась к ее лицу. И она вдруг ощутила прикосновение ее губ к своим губам и крепко обвела руками его шею. И на какой-то краткий, быстротечный миг он со всей силой прижал ее к себе. Она почувствовала, как напряглось его тело. И затем, выронив из рук шляпу, он расцепил обвивавшие его шею руки. «Нет, Скарлетт, не надо», — глухо произнес он, и вдруг так стиснул ее запястье, что ей стало больно. «Послушайте, я люблю вас, Эшли», — задыхаясь, пробормотала она. «Я всегда, всегда любила только вас. Никогда никого больше я не любила. Я вышла замуж за Чарльза просто вам назло. Ах, Эшли, я люблю вас. Я готова идти пешком в Вирджинию, лишь бы быть возле вас. Я бы стряпала для вас, я бы чистила бы вам сапоги, я бы ухаживала за вашей лошадью. О, Эшли, скажите, что вы любите меня. Я буду жить этим всю жизнь, пока не умру». Он наклонился, взял шляпу, и она увидела его лицо. И вдруг вся отчужденность, замкнутость исчезли, и ей показалось, что это было самое несчастное лицо на свете. И она поняла, что он любит ее, и ее любовь даст радость и повергает его в то же самое время в безмерное отчаяние и стыд. «Прощайте, прощайте, Скарлетт», — хрипло проговорил он. Скрипнула дверь, и порыв ледяного ветра ворвался в дом, колыхнув занавески на окнах. И по телу Скарлетт пробежала дрожь. Она смотрела Эшли вслед. Он бегом направился к коляске, и его сабля тускло поблескивала в лучах бледного зимнего солнца, а концы кушака развивались на ветру. Прошли январь и февраль с холодными дождями, резким пронизывающим ветром и все растущей безнадежностью и унынием в сердцах. После поражения при Геттисберге и Виксберге линия фронта армии южан была прорвана в центре. С упорными боями войска северян заняли почти весь штат Теннесси. Но даже это новое поражение не сломило духа южан. Беспечная заносчивость уступила место угрюмой решительности, и конфедераты по-прежнему продолжали утверждать, что нет, дескать, худа без добра. Ведь дали же северянам крепко по шее, когда они в сентябре попытались закрепить свою победу в Теннесси прорывом в Джорджию. Здесь, в северно-западном углу штата, под Чикамаугой, впервые за всю войну произошло большое сражение уже на земле Джорджии. Янки заняли Чаттанугу и горными тропами вторглись в Джорджию, но затем были отброшены назад и понесли большие потери. Атланта со своими железными дорогами сыграла немалую роль в этой знаменитой победе южан при Чикамауге. По железным дорогам, ведущим Виргинию в Атланту и оттуда дальше на север в Теннесси, войска генерала Лонгскрита были переброшены к местам сражений. На протяжении сотен миль железнодорожный путь был очищен от всех гражданских перевозок, и весь подвижной состав Юго-Востока был использован для военных нужд. Атланта наблюдала, как через город, за часом час и за составом состав, проходили поезда с пассажирскими вагонами. Шли товарные вагоны, и платформы, загруженные шумными, распевающими песни солдатами, были полны. Они ехали без пищи и без сна, без своих лошадей, без продовольственных и санитарных служб, и прямо из вагонов, без малейшей передышки, шли в бой. И янки были отброшены из Джорджии назад в Теннесси. Это была огромная победа, и жители Атланты с удовлетворением и гордостью сознавали, что их железные дороги сделали эту победу возможной. Вслед за этим юг с нетерпением ждал хороших вестей из Чикамауги. Теперь уже никто не стал бы отрицать, что янки умеют драться, и у них, что ни говори, хорошие полководцы. Грант был настоящий мясник, ему было наплевать, сколько он уложит солдат, лишь бы одержать победу. И победу он одерживал. Имя Шеридана вселяло страх в сердца южан. И, наконец, существовал еще один человек, некто Шерман, чье имя упоминалось все чаще и чаще. О нем заговорили во время сражений в Теннесси и на Западе, и слава о нем, как о решительном и беспощадном воине, все росла. Ни один из них, разумеется, не мог сравниться с генералом Ли. Вера в генерала и его войско была по-прежнему крепка, уверенность в конечной победе непоколебима. Но война слишком затянулась, слишком, и слишком много полегло на поле боя, и слишком было много раненых, коллег, слишком было много вдов и слишком много сирот. А впереди еще долгая, жестокая битва, и значит, будут еще убитые, будут еще раненые, и будут еще вдовы и сироты. Среди всех бед, среди гражданского населения стало проявляться недоверие к власть имущим. Некоторые газеты уже открыто выражали свое недовольство президентом Дэвисом и его планом ведения войны. Внутри правительства Конфедерации существовали разногласия, между президентом Дэвисом и генералами происходили трения. Стремительно росла инфляция. Армии не хватало мундиров и сапог, а медикаментов и амуниции подавно. Железным дорогам требовались новые вагоны взамен старых, требовались новые рельсы взамен взорванных противником. Генералы посылали с поля боя депеши, требуя свежих пополнений, а их становилось все меньше и меньше. И тут еще как на грех некоторые губернаторы штатов, и в том числе губернатор Джорджии Браун, отказались посылать войска милиции за пределы штата. А ведь эти войска насчитывали тысячи боеспособных солдат, в которых остро нуждалась армия. Но правительство тщетно попыталось их получить. Новое падение стоимости доллара повлекло за собой новое повышение цен. Говядина, свинина и сливочное масло стоили уже 35 долларов за фунт. Мука – 1400 долларов мешок. Сода – 100 долларов. Чай – 500 долларов фунт. А теплая одежда в тех случаях, когда ее удавалось раздобыть, продавалась уже по таким немыслимым, недоступным ценам, что жительницы Атланты, чтобы защититься от ветра, утепляли свою старую одежду с помощью тряпок и газет. Ботинки стоили от 200 до 800 долларов пара, в зависимости от того, были ли они из настоящей кожи или из искусственной, получившей название картона. Дамы носили гетры, сшитые из старых шалей или ковриков. Подметки делались из дерева. В сущности, Север держал Юг в осадном положении, хотя не все еще отчетливо это понимали. Американские канонерки туго затянули петлю на горле всех южных портов, и крайне редко к какому-нибудь судну удавалось прорвать блокаду. Все южные штаты, которые жили всегда за счет продажи своего хлопка, покупая на вырученные деньги все, чего не производили сами, теперь не могли ни продавать, ни покупать. И у Джералда О'Хара в таре под навесами возле хлопкоочистительной фабрики скопился урожай хлопка за 3 года. Но толку от этого было мало. 150 тысяч долларов выручил бы он за него в Ливерпуле, но надежды вывести его в Ливерпуль не было никакой. И Джеральд, уже привыкший считать себя человеком богатым, теперь задумывался над тем, как ему прокормить семью и своих рабов до конца зимы. И большинство южных плантаторов находились в столь же затруднительном положении. Петля блокады затягивалась все туже и туже, лишая южан возможности сбывать свое белое золото на английском рынке, возить на вырученные деньги все, в чем была нужда. А земледельческий юг, ведя войну с индустриальным севером, нуждался теперь в очень многом. В таких вещах, покупать которые он никогда и не помышлял в мирные дни.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.